Меня зовут Ковальчук Артем, я сетевой инженер, и это подкаст «До нас дошло». Сегодня мы будем изучать жизнь и работу Генриха Рудольфа Херца, имя которого практически стало синонимом электромагнитных волн. Будь то искренний смысл знаний или просто желание удовлетворить мимолетное любопытство, нет сомнения в том, как часто звучит вопрос, а кто изобрел то или иное. Правда в том, что почти каждое изобретение – это результат многолетних разработок, в которые участвует множество людей. Как говорится, если хочешь в приличном обществе забавы ради понаблюдать за массовой дракой, спроси у физиков, кто изобрел радиосвязь. История беспроводной связи начинается, как ни странно, с исследования электромагнитных волн. Майкл Фарадей первым предсказал их существование, Джеймс Клерк Максвелл объяснил, как они распространяются, а Герц доказал, что они действительно существуют и что они похожи на видимый свет. Обычно ученых вспоминают через их открытие, но изучая дневники Герца, мне показалось важным рассказать о его личности. Итак, начнем с самого начала. Герц родился в Гамбурге, в Германском Союзе, в 1857 году. Его ранние годы мало чем отличались от детства многих других детей северогерманской протестантской буржуазии середины 18 века. Это были дом, игры, слуги, концентрированное семейное оживление за ужином, затем спокойный час с матерью за картинной книгой. Позднее последовало музыкальное обучение, необходимое для должного культурного воспитания, и занятия ремеслом для развития ловкости и прививания терпения. У Генриха не было музыкального слуха, но он прекрасно умел мастерить вещи, и у него была так называемая память совершенная, со слов его матери. Он также был энергичен и, возможно, несколько нервозен, явно требовал постоянного стимулирования и поглощения деятельностью. Его школьное образование началось в частной школе под руководством доктора Вихарда Ланге, где юный Герц проучился 9 лет. Система образования дореформированной Германии ранее отличалась от княжества к княжеству, но с начала 19 века уже строго делилась на академическое и практическое обучение. Все строилось по так называемой концепции «билдунг» – образование, ориентированное на интеллектуальное и эстетическое развитие, но без практической подготовки. Если обычное образование – это «научись строить мост», то «билдунг» – это «осмысли, что такое мост в контексте человеческой цивилизации». В то время гимназии обладали монополией на поступление в университет через экзамен абитур – это аттестат зрелости. Отвергая любые практические навыки, даже рисование считалось второстепенным. По просьбе директора Ланги, миссис Герц не готовила Герца к школе, и на момент поступления он не знал ни одной буквы. Однако он быстро научился читать и вскоре стал одним из лучших учеников, оставаясь таким на протяжении всего обучения. Следуя своим интересам детства, кроме классической учебы, он с огромным удовольствием рисовал и лепил из глины. Директор Ланге также часто их навещал и был высокого мнения о Генрихе, и часто предсказывал, что он станет выдающимся человеком. В определенный момент класс был разделен на две группы. Одна изучала латынь, чтобы поступить в университет, а другая делала упор на арифметику и естественные науки. Поскольку Генрих, благодаря своим техническим навыкам, стремился стать инженером, он по совету специалистов остался во второй группе. Родители также сильно поддерживали любые влечения сына и не заставляли его следовать классической программе. Однако, вероятно, с самого начала они все же рассчитывали, что он сдаст абитур, ведь это бы помогло ему в том числе сократить военную службу до одного года в офицерском корпусе. Отец же, посчитав, что школьные нагрузки слишком велики для сына, решил перевести его на частное обучение, чтобы подготовить к выпускному классу и при этом дать ему возможность заниматься своими увлечениями. Так начались два наполненных работой года, которые значительно продвинули учебу Генриха и которые он вспоминает как величайшее счастье. Вот как мать описывает его распорядок дня в своих мемуарах. Каждое утро с 7 до 8, зимой с 8 до 9, у него проходили занятия. Дважды в неделю уроки греческого и латыни, и дважды в неделю математика. А по воскресеньям с 9 до 12 занятия в ремесленной школе. В 12:30 он обедал вместе с маленьким братом Отто. Что интересно, полчаса с младшим братом были для него единственным отдыхом. После этого он брался за учебу и занимался почти до ужина, то есть часов до 5 вечера. Остаток дня он проводил за токарным станком. Завершив частные уроки, Генрих поступил в выпускной класс. Он успешно сдал выпускные экзамены, но в университет, тем не менее, не поступил, решив сосредоточиться на инженерном деле. Ведь для получения государственной лицензии инженера ему требовалась рабочая практика в строительном департаменте, и он решил твердо следовать этому плану. Такой выбор вполне может быть связан с социальными ожиданиями того времени. В Германии 19 века инженерия считалась надежной и уважаемой профессией, особенно для человека с такими математическими способностями. Покинувший родовое гнездо Герц отправился во Франкфурт на Майне. Там он оказался в условиях, которые могли быть знакомы многим сегодняшним студентам. Лишь за единственным отличием. Жил он в скромной, но все же квартире, которая любезно была предоставлена семьей и сестре его матери. Каждое утро начиналось с того, что он сам готовил себе кофе, а завтрак устраивал между кроватью и умывальником. Он не мог себе позволить роскоши, какая была ему доступна в родительском доме. Несмотря на это, он старался адаптироваться и найти какие-то плюсы, учась быть независимым и не обращать внимания на неудобства. Во Франкфурте на тот момент шло колоссальное количество строительных работ разных типов. Церкви, музеи, частные дома, проекты набережных, железнодорожных вокзалов и два моста через реку Майн. Герц работал в департаменте общественных работ, где утро посещал офису и строительным площадкам, а после обеда – скульптуре и домашним заданиям. В перерывах он читал греческие тексты, решал задачи по математике и изучал книги по архитектуре. Он успел поработать над проектами железнодорожного вокзала, моста через реку Майн и реконструкции крыши фондовой биржи. Весной 1876-го он уехал в Дрезден для продолжения изучения инженерии в местном политехническом. Здесь хотя бы Генрих мог напрямую заниматься наукой, но все равно чувствовал одиночество и тоску по дому. Большую часть времени он занимался математикой, и его способности в этой области быстро развивались. Однако учебу пришлось прервать. В 1876-м, в возрасте 20 лет, Генрих начал обязательный год службы в армии Бисмарка, недавно созданной Германской империи, попав в первый железнодорожный гвардейский полк. Служба проходила в Берлине. Тогда Герц впервые познакомился с этим городом. После объединения немецкой нации в 1871-м были предприняты решительные усилия, чтобы преобразовать ее в демонстрацию немецкого университетского мира. Эти усилия привлекли в Берлин в качестве профессоров таких гигантов физики того времени, как Херман фон Хельмгольц и его друг и коллега Густав Кирхоф. Служба в армии подошла к концу в сентябре 1877-го, и он не стал задерживаться в Берлине. Уже в октябре Герц покинул город и отправился в Мюнхен, чтобы продолжить обучение в политехническом университете, углубляя инженерную подготовку, начатую еще в Дрездене. Нам редко выпадает возможность заглянуть в голову тогдашнему студенту, особенно когда он стоит на перепутье, и его решение должно определить всю его оставшуюся жизнь. К счастью, сохранились письма Генриха к его родителям, среди которых особенно примечательно письмо к его отцу от 1 ноября 1877-го, в котором он просит одобрения на переход от инженерии к естественным наукам, решению, которое он наконец-то смог принять. Вот небольшой отрывок из него. Я не могу понять, почему не осознал этого раньше, ведь даже приехав сюда, я был настроен изучать математику и естественные науки, и не думал вообще о геодезии, строительстве, строительных материалах и тому подобное, что должны были составлять основу моей дисциплины. Жаль, что эта мысль не пришла мне в голову, пока я был дома, ведь тогда мы могли бы это обсудить и устроить все лучше, чем есть теперь. Но что с того? Уже не помочь. Я также напоминал себе не раз, что я бы предпочел быть важным ученым, чем важным инженером, но скорее незначительным инженером, чем незначительным ученым. Однако теперь, стоя на перепутье, я думаю, что прав Шиллер. Если ты не осмелишься поставить свою жизнь на карту, ты никогда не сможешь надеяться выиграть битву, и что слишком много осторожности – это глупость. Ответ отца не сохранился, но из следующего письма Генриха очевидно, что он получил столь желаемое одобрение. Окрыленный новостью, Генрих сразу же записался на курсы высшей математики, механики, экспериментальной физики и химии. В его философии, к слову, не было места легким путям. Он четко понимал, если хочет занять место среди выдающихся физиков, то сначала должен в совершенстве овладеть существующими знаниями. И он был полностью готов посвятить себя этому, зная, что только упорный труд приведет его к цели. Для начала своей карьеры физика Герц выбрал Берлин, вдохновленный достижениями и авторитетом Гельмгольца. О других вариантах он даже и не задумывался. К 1878 году электродинамика пережила период активных споров, в центре которых находились две конкурирующие немецкие теории. Одна, предложенная Гельмгольцем, а другая, разработанная Фехнером и Вебером. Их основное расхождение касалось того, как именно взаимодействуют электрические токи. Фехнер и Вебер представляли электричество как поток заряженных частиц, которые взаимодействуют друг с другом напрямую сквозь пространство, подобно тому, как планеты движутся под влиянием гравитации. Они также пытались вывести законы взаимодействия между этими частицами, используя уже известную ньютоновскую механику. Их математическая модель давала довольно правильные результаты, но она не объясняла, как в целом работает вся система. Гельмгольц, напротив, строил свою теорию на основе закона сохранения энергии. Любая энергия не исчезает просто так. Если предметы изменяют свое расстояние друг от друга, то энергия взаимодействия также должна была измениться. Согласно принципу сохранения энергии, такое изменение приведет к механической силе, действующей на каждый из них. В его представлении электродинамика должна работать независимо от того, существуют ли электрические атомы, как у Вебера, или же нет. Но существовала и третья сторона – Великобритании, где форма электродинамики отличалась и быстро становилась доминирующей. Ее родоначальниками и были Фарадей и Максвелл, которые в своей теории использовали еще одну третью сущность, называемую полем. Именно в этот период к Гельмгольцу ученики пришел Генрих Герц, который оказался втянут в этот, безусловно, интересный и продолжительный научный конфликт. К ноябрю 1878-го Герц уже был занят организацией работы в лаборатории. Гельмгольц, видя энтузиазм своего ученика, подкидывает ему конкурсную задачку, за решение которой была положена премия от университета. Тема была такая – обладает ли электрический ток инерцией? В его понимании ток не должен был обладать инерцией, в то время как в электродинамике Вебера он должен был ее иметь. В то время еще не было четкого понимания физической природы электрического и магнитного полей. Имело место мнение, что существуют некие связанные с ним флюиды, обладающие, подобно всем известным средам, массой, а значит и инерцией. Если в проводнике либо возникает, либо прекращается электрический ток, эта инерция должна была быть обнаружена, и Герц имел целью исследовать это экспериментально. Смысл задачи заключался в следующем. Если электричество движется в телах с инерцией, то этот эффект при определенных условиях должен проявиться в величине добавочных токов. Это такие токи, которые появляются при включении и отключении основного тока. Необходимо было провести эксперименты, измеряя эти добавочные токи, чтобы сделать выводы об инерции протекающего электричества. Лаборатория, в которой Герцу предстояло провести ближайшие несколько месяцев, была вот просто идеально подготовлена для эксперимента. Все было под рукой. Инструменты, газовые установки, проточная вода. Гальванометр можно было закрепить на железный кронштейн, а телескоп можно было удобно регулировать и при этом не подкладывать книжку под прибор, как он делал это дома. В отдельной комнате можно было собрать батарею любой мощности и провода просто прокинуть через стену и при этом не задумываться об испарениях кислоты. Несмотря на все это и то, что все двигалось в более-менее правильном направлении, на пути постоянно возникали новые трудности. Казалось, что основную часть работы удалось завершить еще неделю назад, но как только одна проблема была решена, тут же возникала другая, более сложная. Герц оказывался почти на том же месте, с которого начинал. Все это требовало терпения, которое у него, конечно же, было. Теперь, когда мы знаем, что электрический ток в проводниках обусловлен движением электронов, становится понятным, что опыты Герца не могли обнаружить искомого эффекта инерции. Несмотря на то, что результаты опыта были фактически отрицательными, работа была оценена очень высоко, и в 1879-м отмечена призом университета. Это был первый проект, который привел Герца к успеху в экспериментальной физике и первой научной публикации. 5 февраля 1880-го, в возрасте, только вдумайтесь, 23 лет, он получил докторскую степень с отличием на основе теоретического анализа вращения металлических сфер в магнитном поле. На первый взгляд это кажется далеким от электромагнетизма, но на самом деле это просто были продолжения его опытов с поиском инерции в токах и растущий интерес к теме электричества в целом. Немного отдохнув от интенсивной работы над диссертацией, Герц вернулся к экспериментам, где тесные связи с Гельмгольцем и коллегами способствовали его исследованиям. В то время Герц опубликовал серию работ, однако они не касались электродинамики. Гельмгольц, высоко ценивший Герца, вероятно, хотел бы, чтобы тот занялся задачей, которую Прусская академия наук поставила еще в 1879-м, исследовать, как изоляторы влияют на электродинамику. Это была важная часть теории Максвелла, в отличие от тех старых теорий, которым тянуло Герца. Максвеллская теория предсказывала, что электромагнитные волны могут распространяться через различные среды, обладая разной проницаемостью и проводимостью. Изоляторы, такие как стекло, дерево или резина, имеющие низкую проводимость, должны были по-своему влиять на волны, например, изменяя скорость их распространения или изменяя саму форму волны. Герц достаточно подробно рассматривал перспективы такой работы, важность которой он отлично понимал. Однако, несмотря на обещание полной поддержки со стороны университета, Герц сомневался, что искомые эффекты можно будет обнаружить с такой интенсивностью, чтобы не осталось сомнений в результатах. На самом деле он боялся, что будет повторение его первого опыта, когда он получил отрицательные результаты, а ведь Герц хотел много большего. Несмотря на 5 замечательных лет, проведенных в Берлине, Герц понимал, что пришло время искать академическую должность в другом месте. Дело в том, что в Берлине нечасто открывалась ставка профессора, и он, конечно, мог надеяться, что Гельмгольц поддержит его кандидатуру, если появится подходящее место, но полной уверенности в этом не было, поэтому он решил попробовать свои силы в менее конкурентной среде. Выбор пал на Киль. Небольшой город на побережье Балтийского моря в 70 милях к северу от Гамбурга. Благодаря своей работе, эксперименты с катодными разрядами и рекомендации Гельмгольца, Герц получил право на преподавательскую деятельность в местном университете. После личного визита в Киль и убедившись, что факультет был рад принять его в свои ряды, Герц согласился на предложение. Вероятность получить в будущем должность доцента и совета родителей, похоже, перевесили его опасения, что его назначат исключительно математическим физиком, и он не сможет проявить себя в других областях. Тем более, в отличие от многих нештатных преподавателей, Герц должен был получать скромную годовую стипендию в 500 талеров. Это примерно 300 тысяч рублей в месяц на сегодняшние деньги. Плюс дополнительное вознаграждение за студенческие сборы за курсы, которые он будет преподавать. Чуть позже станет понятно, что он не был доволен этой позицией с научной точки зрения. Лекции, которые ему приходилось читать, не соответствовали его интересам, и не было возможности для проведения экспериментальных исследований. Но основным врагом здесь для него стало одиночество. Даже записи в дневнике теперь выглядели односложными предложениями вместо увлеченных рассказов, как это было в Берлине. Все стало еще сложнее, когда Герца потеряли младшего брата. Отто был любимым братом Генриха, и его смерть тяжело отразилась на всей семье. После этого события он целиком погрузился в работу, и следующая запись будет лишь через 2 месяца, когда он запишет, что наконец-то нашел решение электромагнитной задачи, над которой так долго размышлял. Это стало его главным научным вкладом за время пребывания в Киле. Приглашение стать профессором физики в Карлсруе, это еще один город в Германии, Герц воспринял как помилование и принял должность в апреле 1885-го. Он был рад, что снова мог проводить эксперименты, но что окончательно решило его ментальные проблемы, это женитьба на Элизабет Доль, дочь одного из старших коллег по институту. С этого момента начинается его классический период. Физики знали, что подтвердить теорию Максвелла можно только с помощью быстрых электрических колебаний, но доказать их существование в лаборатории еще никому не удавалось. Герцу же помог случай. При разряде Лейденской банки, это устройство, которое предназначалось для накопления электрического заряда, через одну спираль во второй возникал вторичный разряд. Он понял, что одна спираль передает, а другая принимает электрические колебания. Продолжая эксперименты, он заменил спираль на собственное изобретение – специальное устройство для генерации электромагнитных волн, которое позже стало известно как вибратор Герца. На то время это был довольно сложный прибор, состоящий из 2 медных стержней длиной 1,3 метра, на концах которых располагались маленькие латунные шарики где-то диаметром 3 сантиметра и большие цинковые сферы диаметром где-то 30 сантиметров. Между маленькими шариками оставался небольшой зазор, между которыми пропускалась искра. Он назывался искровой промежуток. Искры представляли собой кратковременные разряды и выглядели как миниатюрные молнии, возникающие в результате электрического пробоя сопротивления воздуха. Чтобы создать высоковольтные импульсы, Герц использовал катушку Румкорфа. Это такое устройство, которое превращало слабый постоянный ток с низким напряжением в переменный ток с высоким напряжением. Катушка была сделана из проволоки, намотанной в спираль, и соединена с конденсатором, который хранил заряд. Когда ток проходил через катушку, между металлическими шариками возникала искра. В момент появления искры в окружающее пространство излучалась электромагнитная волна. Характеристики волны зависели от того, как настроена вся цепь. Герц мог менять ее настройки, двигая большие сферы вдоль стержней, что меняло индуктивность и емкость цепи, и, соответственно, частоту колебаний, а значит и длину волны. Для приема этих волн Герц использовал резонатор – проволочное кольцо диаметром 70 см с латунными шариками на концах, прям как у передатчика. Изменяя размеры и положение кольца, он подстраивал его по частоту излучаемых волн, настраивая резонатор на резонанс с передатчиком. Здесь он воспользовался своими предположениями, что это может быть похоже на акустический резонанс, когда звук вызывает вибрации в предметах, настроенных на ту же частоту. Самый яркий пример – это когда певец голосом разбивает стакан. Когда резонатор был правильно настроен, между его шариками возникали искры в тот же момент, когда они появлялись на передатчике. Эти искры, кстати, были очень слабыми, длиной менее 0,1 части миллиметра. Их можно было увидеть только в полной темноте, поэтому большую часть времени Герц проводил в своей лаборатории в кромешной тьме, пытаясь разглядеть что-то в искровой промежуток. Отточив этот навык, спустя некоторое время он мог видеть подобные разряды даже при свете дня, однако цена оказалась высокой, продолжительная работа в темных помещениях отрицательно сказалась на зрении. Герцу удалось не только обнаружить волны, но и исследовать их скорость распространения, отражения, преломления и даже поляризацию. Последующие показательные опыты перед научным сообществом окончательно подтвердили выводы Максвеллской теории о том, что скорость распространения электромагнитной волны в воздухе равна скорости света, а их свойства тождественны свойствам волны видимого света. Разница была лишь в частоте колебаний. Открытие электромагнитных волн было полностью оценено. Королевское общество пригласило Герца в Лондон, где он с удовольствием встретился с многими выдающимися британскими физиками. Далее последовали приглашения на работу в Америку, в Гиссен, в Берлин, в Бонн. Герц быстро выбирает Бонн и переезжает туда уже в 1889 году. В Бонне Герц концентрируется на теории. Он исправит некоторые несоответствия в теории Максвелла, превратив в свою новую работу о фундаментальных уравнениях электромагнетизма для тел в покое. Позже он развил ту теорию для движущихся тел, что стало основой для теории относительности Эйнштейна. А также он успел приложить руку к теоретическому объяснению эффекта, открытого рентгеном в 1888 году. К сожалению, здоровье Герца стало ухудшаться. Он страдал от множество мелких недомоганий, начиная с конца его пребывания в Карлсруе в ноябре 89-го. Летом 92-го Герц схватил опасную инфекцию челюсти. Это был незаживающий абсцесс. Последовали операции, временные улучшения и неудачи. Одной из возможных причин ухудшения здоровья стало здание Института физики в Бонне, которое ранее использовалось для лечения инфекционных заболеваний. Этот фактор мог объяснить проблемы Герца, а также болезни других сотрудников. Однако вскрытия тела не было и неизвестно, от чего на самом деле умер Герц. 1 января 1894, вскоре после того, как он отправит свою основную часть работы по механике издателю, Герц навсегда закрыл глаза, не дожив до своих 37 лет. Его наследием была вся его работа, которая стала основой для будущих технологий, включая радио и беспроводную связь. Британский ученый Оливер Лодж первым расширил эксперименты Герца, затем за это взялся Александр Попов, а уже молодой Гулермо Маркони взял его идеи и превратил их в практическую радиосвязь. И это лишь небольшая часть его вклада в развитие классической физики. В 1930-м Международная электротехническая комиссия в честь Герца установила новую единицу измерения – Герц. Она применялась как мера количества повторяемых событий в единицу времени, а уже в 1960-м была принята за единицу частоты в системе Си. Помимо жены, у него осталось две дочери. Он и не подозревал, что несколько десятилетий спустя, после прихода Гитлера к власти, из-за их связи, поскольку он был частично еврейского происхождения, они будут вынуждены покинуть Германию и поселиться в Англии. Название Герца было удалено с улицы учреждений. Его портрет был снят нацистами с почетного места в городской ратуше Гамбурга, и было даже движение за переименование частотной единицы, названной в его честь, в пользу Германа Гельмгольца, чтобы не менять общепринятого сокращения. Закончить хотелось бы отрывком из письма 1878 года к родителям. «Иногда я действительно жалею, что не жил в те времена, когда еще было так много нового. Конечно, много еще неизвестно, но я не думаю, что сегодня будет возможно легко открыть что-то, что радикально изменит наше восприятие мира, как это было возможно в те времена, когда телескоп или микроскоп были еще в новинку». Вы слушали подкаст «До нас дошло». Этот выпуск для вас готовили ведущий Ковальчук Артем и звукорежиссер Алексей Попов.